Доброе утро, церковь. Приветствую всех и каждого. Когда в пятницу я принял решение делиться словом, то спросил Господа, а хочешь ли ты, Господи, чтобы я делился словом? Ну и пока ответа не было, сказал, что нет у меня теологического образования, достаточно тяжело мне говорить. И был ответ такой, но он был не звуком, как пониманием таким, как бы не было его, и есть он, ответ. И был ответ в вопросе, а хочешь ли ты? Да, хочу делиться словом сегодня. Хочу делиться тем, что Бог вложил в мое сердце. Кстати, интересно, когда что-то готовишься, да, там, во, об этом буду говорить. Ну, иногда так на неделе ты, как бы прикидываешь те темы, которые можно поделиться, если надо будет. Если надо будет, вдруг, то тогда я могу об этом говорить. И когда ты берешь эти записи, начинаешь в симфонии смотреть, как они... Википедии, всю информацию, да, словари, и все идет вроде все нормально, да, все, я об этом буду говорить. И вдруг какой-то момент, какой-то поворот, разворот, Бог тебя как бы немножко куда-то в какую-то сторону тянет, да. И вот эта сегодняшняя тема то же самое, как бы об этом и стих тот же самый, но немножко Бог направил. И очень важно для проповедника, для каждого из нас, чтобы мы были четкими, да, и не гордыми, и послушными, как мы сегодня слышали, где и куда Бог хочет нас немножко направить. Наверное, мы все читаем Слово Божие, и, наверное, мы все заметили, что там говорится о венцах. Кто слышал? Кто читал, что есть венцы? И вы обратили внимание, что есть разные венцы. Есть разные венцы, мы сегодня об этом поговорим, и поговорим даже о том, что кому эти венцы даются, за какие услуги, за какие достоинства, за что вообще венцы даются, и зачем Господь это вообще делает, зачем Он нас укрепляет, мотивирует и так далее. Так что откроем Якова, 1 Якова, 12 стих. Тема моя «Венцы, венец жизни». «Венец жизни» Якова 1.12. И здесь мы прочитаем 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Непростой стих. Вообще-то с этого стиха можно сделать несколько проповедей, которые я стремился одну проповедь с этого стиха делать, но Господь направил меня. Я хотел говорить про блаженство. Да, вы знаете, да, что такое блаженный человек? Какого человека мы можем назвать блаженным? С этой кафедры я не раз этот вопрос задавал. Мне очень нравится этот стих, и это слово «блаженный». Да, потому что в мире его как бы, ну не знаю, особо нет. Да, он как бы в церкви, в церковном общении больше, наверное. Блажен – это значит высшая стадия, пускай счастья, да, очень счастливый. Степень, да, спасибо. Высшая степень счастливости, да, блаженства. И второе значение, да, слова «блажен» – это значит «видящий Бога и общающийся с Ним». Вот такие вот про блаженство, да, что касается, это очень, как бы, хорошее качество человека, блаженность, и когда, если иметь в виду второе значение, да, видящий и общающийся, так, это человек, который знает Господа, да, и здесь не написано, сколько он должен знать его, как сильно он должен знать его, как много он должен пребывать в слове, как много он должен быть пребывать в молитвах или общениях, есть написано, написано в переводе, что он знает Господа и общаешься с Ним. Если ты общаешься с Господом, ты блажен. Библия так говорит. Итак, этот человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Получит венец жизни. Господь нас награждает венцом жизни. Когда мы этот венец получим? Когда, наверное, когда пройдем испытание. А когда пройдем испытание? Здесь не говорится о одном каком-то испытании. Здесь говорит вообще о жизни, да? Когда мы пройдем все жизненные испытания. Это испытание в длину жизнь. Он что даст? Даст нам венец жизни. И Он испытает нас. И обещал? Он обещал. Господь обещал. Мы знаем, что Господь что обещает, то дает. И кому Он обещал? Любящим Его. На самом деле замечательный стих. Любящим Его. А когда любим, тогда легко. Когда мы любим, тогда мы готовы на многое что, да? Когда мы любим человека, да, мы любим его утром, мы любим в обед и вечером. Мы переносим какие-то там хорошие качества человека, пересматриваем. Мы все равно этого человека любим. Мы его принимаем такого, такой, как он есть. И Господь нас принимает, да? И Господу, кстати, интересный момент тоже. Вот отношение к Господу, когда мы молимся, и Господь не отвечает, не всегда и не во всех случаях замечательно, да? Мы порой устаем, мы порой не доверяем, мы порой у нас появляются какие-то сомнения, что Господь не отвечает на нашу нужду. Нужду может быть он, может быть, я очень плохой, может быть, как-то недостаточно молюсь, может быть, у меня недостаточно веры, и очень много таких, может быть, может быть, может быть, может быть. Кто это сеет, ясно кто. Ясно кто, кто это сеет. А Господь говорит, что если ты любишь меня, то ты будешь испытан, тебе не будет здесь, в этой земле легко, но ты пройдешь это, и если ты это все пройдешь в длину жизни, это говорится о твоем хождении, о твоем спасении. Господь совершает спасение, но Он говорит не о кратковременном каком-то моменте твоей жизни, да, в каких-то трудностях, но вообще на твою жизнь. Господь смотрит свысока, как иногда, может быть, вы слышали. Он смотрит на твою жизнь от рождения до смерти, да, на твои проступки какие-то, а мы их делаем, на какие-то грешки, может быть, на какие-то, на какое, не знаю, какое-то беззаконие, пускай ложь там или что-то еще, Он смотрит, Он тебя направляет, Он тебя укрепляет, Он говорит, что ты неправильно сделал, тебе надо покаяться и так далее. Но Он смотрит на всю вот эту жизнь. И этот венец называется венцом жизни. Еще одно место про венца жизни – откровение. Можем открыть откровение. Скажу, много мест у меня сегодня, но мы постараемся их быстро пройти. Мы сегодня говорим о венцах жизни. Мы знаем, что венцы есть всякие. И мы немножко почитаем Откровение 2.8. Я уже открыл. Почти открыл, да. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Дальше. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». И 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот такие слова, такой стих очень сильно укрепляет. Особенно 10 стих, «Не бойся ничего». У нас страхов много. И эти страхи настолько нас блокируют, настолько нас пугают, и настолько нас, ну как, я не знаю, как не дают шагу шагнуть, да, там, и дышать трудно, когда мы боимся чего-то, да, что-то постигает. Но это тоже Господь хочет и всегда освобождает, и укрепляет нас через Слово Божие. Вот почему, ну, настолько важно быть в Слове, знать Слово, да, чтобы читать и укрепляться. Будет ввергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, да. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Конечно, быть верным до смерти, ну, может быть, кто-то скажет, это легко, или еще как-то, не знаю, мне кажется, это очень сложно и очень трудно, но зная Господа, что Господа поддержка сильная, Господь на самом деле имеет очень много всяких, ну, имеет всякие оружия, да, чтобы укрепить нас, подкрепить, даст шлем, даст эти шаровые, как шаровые называются, ну, чтобы одеть, чтобы нас стрелы там, не проткнули, да, даст какую-то защиту, да, и мы дойдем до смерти, дам тебе венец жизни. Вот здесь венцы жизни. Что такое венец? Ну, наверное, все знаете, что такое венец, и я знал про венец, но немножко напомню. Венец – это венок из цветов, и надевали на голову. В радостные минуты жизни, на свадьбу, в праздник, символизирует праздничную радость. Кстати, ложили не только цветы, как мы знаем. Ну, что было под рукой, то и ложили. На голову. Особенно на голову. Не на руку, не на ногу, не на не знаю, не на ремень, да, но на голову. Почему? Потому что, ну, потому что это голова, потому что на ней все. Если, говорит, не потеряй голову, как говорят, да, в миру, не потеряй голову, на самом деле ложили на голову. Венец был знаком, второе значение, был знаком королевского достоинства. Венцы носили цари и люди, обладавшие царской властью. Понимаете, куда я клоню? Мы эти люди, одаренные этой властью, на самом деле Господь возложит на нас венец. Иногда этот венец бывает золотая корона, иногда полотняная лента, иногда повязка, которую носили вокруг лба, опять на голове, да, как вы заметили. Это венец жизни. Откроем 1 Петра, 5 главу. 1 Петра. 5 глава. Итак, про венцы. С 1 стиха. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти, но из-за усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И как явится первопастыря начальник, вы получите неувядающий венец славы». 4 стих. «И когда явится пастыря начальник, вы получите неувядающий венец славы». Непростой стих, наверное, немножко разберемся, да, когда он придет, этот пастырь-начальник, в двух случаях, когда придет за церковью, или когда мы проживем, умрем и пойдем к Господу. А какой случай будет, я не знаю, но в любом случае мы попадем к Господу, и за вот эту вот жизнь, прожитую в Боге, за жизнь, которую мы переживали, за Его, знали Его, искали Его путей, и делились, и укрепляли других, мы как раз вот за эту жизнь, да, в принципе, привилегированную жизнь, Он даст венец славы. Не венец жизни, который мы вот читали в двух предыдущих стихах, а уже венец славы. Неувядающий, да, мы понимаем, что этот венец, ну, наверное, прообраз какой-то, прообраз зачем и почему, чтобы мы понимали. Но о чем Бог говорит? Когда Фома говорит, что покажи нам Отца, и довольно. Тем самым он говорит, мы не понимаем, что ты говоришь. Господь очень много говорил, люди не понимали. И достаточно, ну, не просто передать то, чтобы люди понимали, это очень важно. И потому вот этот прообраз венцов, прообраз венцов – это как раз прообраз, чтобы мы понимали, что он будет. Это будет награда, это не будет венцы славы или жизни, это одна награда будет. Какая она будет? Но нам хочется, чтобы это были венцы. Итак, венец славы неувядающий, да? Если со цветов, он всегда, ну, я не имею в виду пластмассовых цветов, если со цветов будет венец на голове, но в какой-то момент эти цветы уже как будут не очень, может быть, засохшие, может быть, еще какие-то, да, там без листьев, но неувядающий, это значит, он всегда живой, всегда цвести будет. И вот именно такой вот, ну, Бог у нас, Бог вечный, да, и мы будем в вечности, да, с Ним пребывать вечно, прославлять Его вечно, и венцы вот эти будут тоже, ну, как бы вечные, да, неувядающие, это награда будет за ту работу, за то хождение, за то служение, которое мы проводили здесь на земле, это очень важно понять. Лавровым венком венчали победители игр, вы, наверное, знаете, и по телевизору видели, это была высшая награда для атлета, это я имею в виду спорт. Я имею в виду спорт сейчас в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, еще каких-то олимпиадах есть венцы, но тогда это было в Греции, тогда была это высшая награда, сейчас мы знаем. Ну, если иметь в виду, скажу, чтобы вы понимали, если по бегу выиграть марафон, допустим, в Нью-Йорке, то вы кроме этого лаврового венца, кроме кубка, еще получите 100 тысяч долларов, если перебежите первым. И если вы улучшите дистанцию, как бы рекорд трассы, вы еще получите еще 20 тысяч долларов. То есть, что я хочу сказать, что в то время, да, лавровые венцы были для победителей игр, и их ложили, они больше ничего не получали. То сегодня они получают достаточно много. Ну, вы знаете, наверное, видели все 7 лет назад фотографию нашего Евгения с венцом, да, таким. Венец такой лавровый, очень красивый, очень большой, не знаю, сколько он весит. Никогда не весили мне на голову такой венец. Видимо, недостоин, да. Но ничего, я буду достоин другого венца, как мы читали, неувядающего. Так вот, венец был знаком почести и достоинства. Только достойные люди получали венцы, не все. Не все, которые начинали. Много где кто начинали. Я хорошо начинал. У меня как бы были знакомые, которые очень сильны были. Сильны в вере, сильны в словах, сильны в слове, сильны в молитвах. Да, они, я слушаю на них, смотрю. Я таким никогда не буду. Я таким никогда не буду. И Бог меня укрепляет и направляет, что тебе не надо таким быть. Ты будь таким, как есть. Как вот то слово, которое было от Господа, да, меня не интересует твое образование, меня не интересует твое сердце, да. Господу не надо образование высших, и на самом деле это очень важно. Хорошо, откроем 2 Тимофею, 4 главу, еще про венцы. Прочитаем. 2 Тимофею, 4 стих. О, извините, что-то я тут с 5 стиха. С 5 стиха. 2 Тимофею, 4 глава, с 5 стиха. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Еще один очень сильный, очень точный стих Павла. Конечно, может быть, немножко сквозит, немножко такая грустинка, да, просто, может быть, апостолу Павлу хотелось бы еще что-то сделать, еще где-то послужить, но года идут, силы уже не те, и он реально понимает, что, может быть, Господь ему проговаривает, может быть, он сам понимает, что уже совершается, может быть, не сегодня, может быть, не завтра, но уже близко, да, и теперь готовится мне венец правды, еще один венец, который мы встречаем в Писании. Первый был венец жизни, второй – венец славы, третий – венец правды. Я не знаю, сколько этих венцов есть на самом деле, есть много. Есть, если кто читает Откровение, недавно читал, там встречали, что там венцов всяких есть. Но это не важно. Важно то, что они все о том же говорят, что в день онны, когда мы придем к Господу, или когда Господь нас возьмет, если мы прибудем в таком состоянии, прибудем в служении, прибудем в молитвах и в общении, тогда вот этот праведный судья в день онный, в тот день, он даст не только мне, не я тут один, самый лучший и самый крепкий, и только мне одному, а говорит, но всем возлюбившим явление Его. Мы в первом стихе Якова, 1:12, мы читали, что кому он даст, любящим его, да, когда любишь, то ты исполняешь волю, когда любишь, то тебе нетрудно это делать, ты не ворчишь, ты не ноешь, просто скажешь, говоришь, что если где-то тебе трудно, просто говоришь, не молчишь, да, у меня было такая ситуация, в хоре я служил, и в молодежке, и в хоре, и у меня один момент, я понял, что у меня сил не хватает, и мне надо подойти к Ларисе Алексеевне и сказать: Ларисе, я не могу быть в хоре, просто мне сложно, мне тяжело. И мы поговорили, и мы на самом деле, вот так, ну, то решение не было простым, потому что петь мне всегда нравилось, и сейчас нравится, но теперь я как бы сконцентрирован больше на молодежное служение. Хорошо, так вот, венец жизни, венец славы, венец правды, да, и родительское благословение, вести под венец и наоборот, да, вспоминаю нашу свадьбу, когда Юлю папа выводил, да, и вы знаете, когда отец выводит, это на самом деле не только правильно, не только красиво, но настолько достойно, да, когда отец выводит, настолько, что Я помню, то ли сидел, то ли стоял, и у меня мурашки на коже, ну настолько, да, красиво, как бы выводит под венец, да, говорит. Ну, отцы, когда выводят, это, ну, просто иногда не хватает слов. Это очень красиво, очень правильно и очень достойно, да. Вот про такую достойность, да, Господь хочет достойно нас, как бы, оценить, достойно нам положить на нашу голову за дела и, как бы, говорит, да, спасибо. Спасибо там. На Таню смотрю, я всегда на Таню смотрю, не знаю, почему. У меня было в один момент такое, как-то, не знаю, сколько лет назад, 5, 7 или 10, когда я проповедовал, и как-то одной сестре сказал, что мне тяжело проповедовать, вообще тяжело. Она говорит: ты не бойся, все хорошо, смотри на меня, и я тебя буду поддерживать. Я смотрю сейчас в ту сторону, и там пустое кресло. Пустое кресло, и у меня негде черпать эту энергию, ну, как бы, энергию, эту силу. А Господь говорит: не туда смотришь, туда смотри, там сила твоя. На самом деле, слава Богу, да, слава Богу. Откроем второзаконие, 8 главу. Немножко посмотрим также и на Ветхий Завет. Второзаконие. Что говорит о венцах? Кстати, про венцы я там как-то в симфонию ввел, там мне дали там около 100 мест про венцы, потом посмотрел какие-то места, первенец, то есть венец, первенец, да, и пока я ввел точно венец, около 50 мест. Ну, достаточно много, наверное, согласимся, для этого слова венец, и почему Господь так неоднократно, не двукратно, и даже не пятикратно как бы написал в слове своем про венцы, потому что на верно, ему это важно. А нам это важно. Мы хотим этого венца. Может, нам не надо этого венца? Да как-нибудь. Проживем как-нибудь там, как пастор проповедует на небесах, где-то в углу под кустиком, да? На самом деле важно, и всякому нравится. Это всегда, когда хвалят, когда говорят, что молодец, и всегда хорошо. Будь-то в миру, будь-то на работе, будь-то где-то, всегда это хорошо, но плохо, когда мы только это силой достигаем вот этого похвалы, этого венца. Хорошо. Я говорил про родительское благословение, да, и наоборот, бывает, что говорят, упал венец головы, да. Это как раз наоборот, да, как раз наоборот, когда что-то, какое-то пришло, какое-то несчастье, какое-то поражение, да, упал венец. Ну, это говорят чаще всего, наверное, ну, как бы такую злую шутку, да, там, ну, вот, мы так и думали, да, так и бывает, да. Вот злую шутку, да, говорят, что упал венец, да, то есть под небесами он там летал, и вот такое случилось. Ну, это так слово, но Господний венец с головы не упадет. Вы знаете об этом и знали об этом, что Господь вложит, тот венец, который Господь положит нам на голову, он не упадет. Он не упадет, и слава Богу, у меня тут, знаете, что написано? Смайлик. Не видно под этими словами смайлик, на самом деле. Слава Богу. Почему смайлик? Потому что это супер, это хорошая новость, это замечательная новость, что этот венец не упадет ни при каких обстоятельствах. Никогда будет ветер, ураган, никогда солнце. Ну, может, только тогда, когда мы его снимем и где-нибудь что-то будем делать. Это так, шутка. О второзаконии мы прочитаем тоже. 8 глава, второзаконие 8. Здесь немножко не о венцах, но я хотел бы тоже прочитать. Первый стих. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землю, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящих из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходи путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор». Здесь остановимся И шестой стих. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходи путями Его, боясь Его. Замечательное место, что нам надо делать, да, чтобы получить. Господь уже показывал не раз показывал, какое спасение Он совершает в каждом из нас, какой большой труд там вложен, да, просто нам не видно этого труда, да, где-то что-то мы порой спускаем, да, как-то не можем увидеть тех дел Божьих, да, в нашей жизни, но Господь еще раз и еще раз и еще раз напоминает, но Библия в том и прекрасна книга в том, что Он пишет, где есть плохо, Он пишет, что плохо, где есть хорошо, Он пишет, что хорошо. Если будете делать так, как Я вам повелю, будет благословение, и Я веду вас, куда хочу вести. Если не будете делать, если не будете послушны, как хотите, у вас этого не будет, и будет у вас горе, болезни и так далее. Итак, вот этот стих как раз вот и говорит, как бы он, как бы, ну, как холодный душ как-то так освежает, да. Ну, в принципе, делай, смотри сам, делай. Я тебе написал, а ты смотри. Храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Еще одно место, Матфея 27, тоже про венец. Хорошо, наверное, уже кто-то понял, про какой венец. Замечательное место, которое мы очень хорошо знаем. Оно не очень такое радостное, но я прочитаю, тем не менее. Так, венец из терна, как мы знаем, Матфея 27, 26. «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Немножко меняется ситуация. Это не очень радостный, как бы, радостный венец. Он из чего создан? Из этих... Из колючек, да, спасибо, да. Из колючек, и когда надевают на голову, кому надевали такой венец, ну, подобный, что-то из колючек, я не знаю, даже розу, когда там что-то там берешь, цветок, да, и то больно, наверное, очень больно, очень неприятно, и это как раз вот такой венец в насмешку, да, Он пострадал за нас, это прообраз того, что Он пострадал за нас, чтобы мы имели венцы, которые приятно носить, которые достойно носить, которые на самом деле показывают твое служение, твое хождение, и что Господь, ну, для тебя в этой жизни не был пустым звуком. Пускай не все получалось, пускай там где-то согрешал, пускай где-то лгал, пускай где-то подворовывал. Неважно. Важно то, что в конце жизни, да, Господь тебя удостоил. Удостоил и положил венец. Этот венец, который мы только что прочитали, он был, конечно, очень неприятный, и даже не только этот венец, да, но и что ему еще делали? 30 стих: и плевали на него, взяв трость, били по голове. Даже трудно представить, да, когда венец на голове с этими шипами, не знаю, какой длины, и били по голове, это и больно, это и неприятно, это и... Да, вот показывают мне такие венцы, насколько в голову, даже в руку, даже в палец, какой-то маленький, да, как я уже и говорил, от цветочка, от розы, да, там, ну, настолько так больно, то насколько больно, да, настолько больно. Господь послал своего Сына для того, чтобы мы имели вот эти венцы, уже неувядающие. Господь послал своего Сына на такие страдания. Это, ну, великие страдания, это на самом деле без поддержки Господа, без этой силы просто это пройти достойно, очень сложно. Я имею в виду смерть Христа. Он и сам, мы знаем это все, но на самом деле, когда мы немножко останавливаемся, немножко стараемся войти в эту ситуацию, вот, ну, как было непросто, да, нам сказали: ты сектант, ой, какое горе, какое несчастье, как нас обидели, как нам больно, это как несправедливо, Господи. Где ты был в тот момент, когда мне сказали, что я сектант? Да? Да вы не до крови сражались, Павел пишет. Кто до крови сражался? Кого били палками, извините? Ну, наверное, не знаю, наверное, никого не били. Я и не хочу, чтобы кого били. Я хочу, ну, показать, насколько цена была большая, да? Большая Иисуса, Сына Божьего, да? Сына Божьего, который должен царствовать, с этим золотым венцом ходить по небесам. Он спустился здесь для того, чтобы нас... нас направить, нас укрепить и нас призвать к себе, потому что мы сами не искали его, нам его не надо было, нам и так хорошо. Так вот, венец из терна, еще один венец, венец жизни, венец славы, венец правды и венец из терна. Я еще раз повторю, что венцов много, но они все означают это то, что венцы получают достойные люди. Они не получают лишь бы кто, да. Пришел в церковь, побыл, да, там где-то показался и ушел. Ему Бог далек, он его не знает, слова не читает, ни с кем не хочет общаться. И просто на самом деле Господь видит, кого наградить, кого укрепить и кого на самом деле наставить и благословить. Так вот. Христианину дано блаженство, которого нет боли ни у кого. Бог счел его достойным, чтобы Иисус Христос отдал за него жизнь и принял смерть. Господь принимал смерть, чтобы мы что имели жизнь. Хорошо. Еще от Откровения. Я уже обещал, что в Откровениях много об этом написано. Уже как раз заодно и прочитаем. Так вот, Откровение 6. И первый стих. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом. Иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить». Еще раз повторю, что Господь дает достойным людям. На него был, он сидел на коне белом, ну, прообраз силы, прообраз чистоты, прообраз такой мощности, да, белый конь, да, как говорят, на белом коне принц, да, почему на белом, да, ну, потому что на белом лучше, на белом красивее, этот принц красивее на белом, чем на черном, да, на белом. И имеющий лук, и он имел, если он имел лук, он имел оружие, он имел власть. Вот таким достойным Господь как раз дал венец. Какой, не знаем, но дал венец. Откровение 12, с 1 стиха. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд». Еще один венец, которым мы знакомимся, наверное. Я не думаю, что мы там все точно помним, если как бы не вникать, если не искать вот эту информацию. Оно еще раз, что она нам дает? Она нам дает, что еще раз говорю, что достойные люди получают венцы. Венцы разные, кстати. Не все как под копирку Господа. Да? Господь делает чудеса, Господь ведет тебя, ну, как бы такой дорогой, которая, может, никого не ведет. Да? И ты, на самом деле, мы индивидуальны, очень разные друг от друга. Вроде мы, извините, из одного теста, но тем не менее у нас путь другой, у нас призвание другое, у нас служение другое, у нас возраст, у нас, я не знаю, образование, все у нас по-другому. И ведет, и венцы, кстати, тоже бывают разные. На голове ее, женщину, да, мы, наверное, первую женщину встречаем, венец из 12 звезд. Не знаю, могу представить, как это выглядит. На самом деле, если бы я был этот, как, не знаю, из... Тот как человек, который, не знаю, сварщик, не сварщик, который варит эти звезды, да, чтобы получилось такой венец, может быть, железный, может, не знаю, какое-то железо обкручено, наверное, какими-то цветами, чтобы она была, ну, приятно носить. Венец из 12 звезд. Еще один венец. И 14 глава Откровения. 14:14. Вы там успеваете, не успеваете? Еще пару мест осталось, я уже заканчиваю. Итак, «И взглянув я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусть серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Тоже этот человек имеет власть. Он имеет серп, он имеет инструмент, которым может делать те дела, которые нужны Господу. И 14 стих говорит, что этот на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец. Наверное, уже Представляете, о ком речь идет? Кто носил золотой венец? Наверное, только один человек может носить золотой венец. То есть очень, знаю, какой пробы это золото, но это на самом деле очень достойно. Здесь не говорится о достойности. Венец жизни может быть достойный или менее достойный венца правды или венца славы. Все это достойный, все это венец. И на самом деле вот этими венцами как раз Господь хочет нас одарить и отблагодарить. И последнее место, которое мы перед, предпоследнее еще. Еще одно тут выскочило место у меня. Откровение 22. Последняя глава вообще Откровения и Нового Завета и всей Библии из 8 стиха я прочитаю. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывавшего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще осквернится, праведный да творит правду еще, и святый да светится, освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Наверное, трудно нам будет сказать Господу, почему я не имею венца. Господи, почему я не имею венца? Наверное, Господь скажет, почему ты не имеешь венца. Он не спрашивает, хочешь или не хочешь ты этого венца. Говорит, я награжу, я дам тебе венец. Не то, что хочешь, не хочешь, но я дам тебе венец. Я справедливый Бог. С моей стороны, что меня касается, я сделаю все. Я дам тебе венец, и будешь ты его носить. Так вот. Эти люди, вот как раз из Откровения, очень, на самом деле, этот стих мне понравилось тем, что он справедливый Бог, и 12 стих: «Гряду скоро, и возмездие мое со мною». То есть, почему он говорит «скоро»? Потому что мы, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы укреплялись, и чтобы мы как бы не расслаблялись. Да, я гряду скоро. Можно сказать, конечно, он говорил тут 2000 лет назад, то и все, но на самом деле мы не знаем, когда Бог придет, мы не знаем, когда мы к Господу идем, и при каких обстоятельствах, но мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы, и у нас должен быть за нашей спиной уже какой-то опыт служения, опыт хождения, опыт молитв, опыт каких-то на самом деле поддержки братьев или сестер. И на самом деле мы должны вот это вот принести Господу, а Господь уже свое сделает. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Мы можем сказать: я ничего плохого не делаю, я хороший человек, я там, что там, бабушки помогаю там дорогу перейти или еще что-то, хорошие дела. Очень сейчас очень популярно делать хорошие дела, кстати. В Божьих делах не интересует никого, а хорошие дела всех интересуют. Уже говорилось здесь с этой кафедры не раз. Но говорит, Господь говорит, что я воздам каждому по делам его. И последний точно стих про венец, про венцы. 2 Тимофею, кстати, мы уже читали, но я еще раз уже прочитаю. Там говорится про венец правды. Итак, ибо я уже становлю жертву, и время мое отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья. Вот этого я вам всем желаю, чтобы наше время, чтобы мы не боялись этого времени лукавого, а делали дела, то, что надо сделать, то, что нам Господь говорит, то, что нам нравится, порой не нравится. Я там особо никогда не хотел быть лидером молодежи, но Господь решил, и я согласился. Я к тому, что иногда нам кажется, что я буду заниматься тем, и служение мое будет такое вот. Но Господь говорит: ой, смешной ты. Ну и говорит, что я хочу, чтобы ты там поработал там или послужил здесь. Так что будем укрепляться, и, может быть, когда-то, пока это время не пришло, не расслабляйтесь. Мы еще не можем сказать: течение совершил. Я очень хотел бы совершить течение, я очень хотел бы в конце своей жизни быть в уме и сказать: Господи, спасибо за жизнь, которую ты даровал. Пусть Бог нас благословит всех во имя Иисуса. Аминь.
Доброе утро еще раз. Мы сегодня с вами съездим в Коринф. Мы в прошлый раз доехали до 10 главы и дочитали до третьего ограничения такой христианской свободы. Павел много там пишет о свободе христианина и называет три вещи, которые ограничивают нашу христианскую свободу. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Первое. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Второе. Все мне позволительно, но не все назидает. Это третье. В конце 10 главы Павел также говорит там немного про мотивацию, да, христианского служителя. Вот Арвидас ее тоже вспоминал. И заканчивает таким очень смелым высказыванием уже в 11 главе. Он говорит, итак, секундочку. Подражайте мне, как я подражаю Христу. И мы говорили, что в этом есть определенная смелость и определенный, я бы даже сказал, характер нашей веры. Да? Павел принял от Христа, он передал это. И он говорит, подражайте мне, как я Христу. И мы говорили о том, что это, в общем, как-то так немножко не всегда у нас, у меня не всегда хватает смелости сказать кому-то, подражайте мне. Мы знаем все свои ошибки, все знаем свои грехи, да, и сказать кому-то, подражайте мне, вот без этой второй части, как я Христу, это довольно смелое высказывание. И один из уроков, который тоже к этому относится, то, что нам, наверное, да, как читателям Нового Завета, как читателям Павла, как верующим, не стоит иногда бояться подражать другим людям в том, как они подражают Христу. Мы очень все любим, вот у нас прямая линия со Христом, и мы вот напрямую все получаем и отдаем тоже напрямую. Это действительно все есть, да? Вот, но есть еще община, есть братья и сестры, и мы можем друг у друга учиться, можем друг друга поддерживать. И прежде чем мы перейдем, собственно, к содержанию 11 главы, мы заедем ненадолго в Голландию, я вам в славный город Эйндховен, я вам расскажу одну новость. Вот буквально 1 июля этого года в Эйндховенском технологическом университете, один из крупнейших вузов технологических, все вакансии на должности, как у нас, доцента, наверное, и профессора, то есть старшие преподавательские должности, это технический университет исключительно. Первые шесть месяцев, не знаю, как показать, так, наверное, шесть месяцев, будут открыты только для женщин. То есть первые шесть месяцев, вакансия открылась, шесть месяцев на нее могут подавать только женщины. Если за шесть месяцев никого не найдут, да, тогда откроют для всех, да? Вот. Вы, наверное, скажете, какое это отношение имеет к 11 главе. Вот. Ну, давайте такую интригу создам небольшую. Вот. И прочитаю стихи с 13 по 16. Это так, мы до 16 стиха только сегодня 11 главу дочитаем. Вот. То, чем 11 глава более всего известна, интересна, и о чем люди спорили, мне кажется, бесконечно. Возможно, когда я вот был в церкви и рос в церкви, да, об этом спорили и рассуждали бесконечно. Я думаю, что ситуация в Литве не сильно отличается. 1 Коринфянам, 11 глава, с 13 по 16 стихи. «Посудите сами, — пишет Павел, — пристало ли женщине молиться Богу без покрывала? Разве не учит вас сама природа, что длинные волосы для мужчины – позор, а для женщины длинные волосы – украшение? Они и даны, как покрывало. А тому, кто захочет со мной поспорить, скажу, другого обычая нет ни у нас, ни в других божьих церквах». И я расскажу немножко про волосы, чтобы вот как-то уже тему эту закрыть. Да? С волосами все очень интересно. Вот Павел пишет, что сама природа противна, что мужчины носят длинные волосы. И когда он это писал в древнеримском мире, да, где римляне доминировали, это действительно было так. То есть все культурные свободные люди стриглись. Если вы вспомните, там бюсты римских императоров, они все такие побритые, вот, ничего у них нет, они все подстрижены аккуратненько. Вот. И если вы почитаете римскую литературу вот того уже периода, чуть раньше и позже, то она полна насмешек над длинноволосыми, изнеженными мужчинами, которые были нетрадиционной ориентации, как бы мы сейчас сказали. Вот. Это с одной стороны. Вот. А с другой стороны, Коринф, он так, как бы это Греция, да, это еще не совсем Рим, посерединке между Римом, собственно, и Малой Азией, где были распространены многие культы, экстатические культы, вот, идольские. И в них были жрицы, и они, как это сказать, осуществляли культовые действия, как бы сказал закон, с распущенными волосами. Вот. И вообще это во многих культурах есть такая вещь, что вот женщина с распущенными волосами в русской культуре традиционной, если отмотаем историю, да, это вот как бы не очень красиво, да. Вот, надо либо заплетать, либо закрывать волосы, в общем, но это как-то вот как-то растрепанная девка, она какая-то подозрительная. Вот, какой-то в этом хаос, какой-то в этом хаос есть. Вот. И Павел, я почему начал вот как бы с первого стиха, да, про передал и традицию, про то, что мы все люди, мы живем в мире, да, то есть как бы так есть. Но если мы отмотаем дальше, да, вот, то мы увидим, что бритье и стрижка там для мужчин, они вообще появились довольно поздно. И вот мужчины сразу сообразят, почему, да, кто бреется каждый день, вот, потому что тупая бритва – это страшный сон, да, вот. А теперь представьте, что римляне, как я тут недавно вычитал, вот, у них уже там, они научились более-менее делать качественный металл, да, править его там на коже. Они брились в сухую, без мыла и даже воды. То есть реально это скоблили, значит, понимаете, вот, скоблили. Вот. И если мы отмотаем, даже посмотрим в Библию, вот, то мы увидим такого персонажа, как Авессалом, один из сыновей Давида, статный, выше всех. В книге Царств описывается его шевелюра, вот, что она весила, ее стригли раз в год, она весила каких-то немыслимую массу, эти волосы весили. И вообще возможность носить длинные волосы, это был удел как бы вот царственный, да, потому что, ну, нормальный человек должен был их как-то там что-то с ними делать, потому что они мешают, потому что жарко, вот, потому что антисанитария, умощать это все маслом, чтобы там ничего не завелось, вот, это был такой признак рода. Был обет назарейства, все тоже знают, да, в Ветхом Завете был такой особый обет, человек не пил ничего виноградного, вот, и не стригся, и не брился, вот, и похоже то, что мы знаем, да, традиционное изображение Христа, что, похоже, он либо какое-то время придерживался этого обета, судя по тому, что пил вино, может быть, не всегда, но, по крайней мере, его изображают традиционно с длинными волосами. Павел тут как бы пишет, обращаясь очень к современному читателю, да, вот, и подводит к такому очень важному вопросу, да, к такой банальности, которая сейчас очень сильно нас всех касается. Вот. Из чего я начал говорить, да, про Эйндховен. У них там идея простая, что вот в Европе число профессоров по техническим наукам, оно как-то заметно меньше, ну, мужчин-профессоров по техническим наукам заметно меньше, чем профессоров-женщин. И они считают, что должно быть поровну. И поэтому они придумали такую вот идею. И за этим, к сожалению, стоит другая идея, которая очень порочна, что нет базовых различий между мужчиной и женщиной. Эта идея вам проповедуется, но, к сожалению, то, о чем здесь пишет Павел, и то, о чем он настаивает, да, я отмечу, что он говорит про важную очень вещь. Он говорит про молитву и про пророчество в собрании. Да? Пророчество, когда человек услышал Бога и передает это, молитва, когда он обращается к Богу. И он говорит просто одну вещь, что женщины, если вы вот в Коринфе, он это пишет, если вы в собрании хотите пророчествовать и молиться, накиньте платочек. Да? Мы подойдем, почему он это говорит, да? Но идея, которую нам сейчас продают, да? Вот, и за этим стоит простая идея, что мужчины и женщины разные. Он это объясняет до 13 стиха, мы к этому подойдем. Вот, но сейчас эта идея пропихивается везде и очень сильно, да? Я вам сейчас расскажу, какие мужчины и женщины очень разные. То есть, конечно, есть бытовое насилие, да? Есть дискриминация женщин. Вот, вы это знаете лучше меня, мы сейчас не будем об этом говорить, но поговорим про разность. Да? Все знают, что мужчины живут в среднем на 5 лет меньше. Вот. То есть я просто хочу сказать, что те, кто хотят вот абсолютного равенства и, как это сказать, отсутствия разницы, да, назову это так, нужно над этими цифрами задумываться. На 5, в зависимости от региона, эта разница там, как бы ее подтягивают друг к дружку, но она статистически значима. Совершенно чудесная вещь – это население тюрем. А кто навскидку угадает, какой процент женщин в тюрьмах? Самый большой процент, самое большое тюремное население у нас в Соединенных Штатах, там 10% не хватает. То есть 90% населения тюрем, при среднем, что количество женщин и мужчин в среднем одинаково, да? То есть, ну, примерно пополам, мы знаем теорию вероятности, там небольшое отклонение. Но 10% это в 10 раз. То есть на одну заключенную женщину в тюрьме приходится 10 мужчин. Вот. Эта разница там меняется от страны к стране, вот, там до 4%, да, ну, примерно 10%. Совершенно чудесная статистика. Мужчины совершают 96% убийств во всем мире. И 76% убитых – это тоже мужчины. То есть, если вы родились мужчиной, да, то ваши шансы быть убитым или попасть в тюрьму за убийство довольно высоки по сравнению, если бы вы родились женщиной. Вот. Глобальная статистика по самоубийствам, вот, говорит, что мужчины чаще совершают самоубийство. На 70%, то есть там 1,7 коэффициент. Вот. При этом после 65 лет, то есть если вдруг вы не попали в тех мужчин, которые умерли до 60, да, у которых жизнь короткая, то после 65 лет эта вероятность еще повышается. Вот. И как ни странно, самое чудесное, я вот тут тоже нашел статистику, да, Европа и Литва впереди планеты всей. То есть Европа лидирует по числу самоубийств на 100 тысяч населения и на, как это сказать, соотношение мужчин и женщин, совершивших самоубийство. Вот, примерно 6 человек, да, 6 к 1, 5,8 к 1. Вот, ближайшие наши соседи, Белоруссия 6,5, Россия 5,8 тоже. Вот. Что бы вам еще такого хорошего сказать, да? Это про социальную как раз, да, часть. Про социальную часть, про то, что мы все, в кавычках скажу, да, одинаковые. Вот. Давайте поговорим про самое интересное, про внешность. Мы все знаем, что мы как бы похожи, мы все люди, две ноги, две руки. Мы в среднем примерно одного роста, да? В среднем примерно одного роста. И где-то вот в среднем разница небольшая, там где вот серединка. Но если вы чуть-чуть сдвинетесь и станете брать чуть выше, вот у меня рост вот, ну, 175, да? При росте 176 сантиметров на одного мужчину, ой, на одну женщину, простите. При росте 176 сантиметров на одну мужчину приходится 30, на одну женщину приходится 30 мужчин такого же роста. То есть, если женщина высокая, да, и обычно пытается найти себе там мужа, да, как бы такого же роста, вот, то да, у нее есть шансы. Но дальше все еще интереснее. При росте 183, я знаю, тут вот есть высокие ребята, при росте 183 соотношение к 2000 уже. То есть на одну женщину ростом 183 сантиметра. Вот, то есть, нет, не так, прошу прощения. Как же это сформулировать-то? Количество женщин ростом 183 сантиметра, да, в 2000 раз меньше, чем количество мужчин, вот, ростом 183 сантиметра. Вот. Совершенно чудесные эксперименты, да, вернемся к социальным, наверное, вещам. Вот, 20 век был богат попытками стереть эту разницу. Они, к сожалению, ничем не увенчались. Было несколько экспериментов, да, вот, современное государство Израиль, они в кибуцах пытались как бы всех одинаково вот, сделать. То есть, чтобы все социальные функции, все поведение, все отношение было одинаково. Детей, если вы знаете, там у них была суровая система детских садиков, 24 часа, по-моему, они только их на выходные, что ли, видели, или близко к тому. Вот. Но это долго не продержалось, развалилось. И сейчас современные скандинавские страны, где дискриминация трудовая настолько низкая, насколько можно себе представить, число женщин в инженерных специальностях все равно намного меньше, хотя нет почти, я бы сказал, я не был там, никакого барьера для их туда вступления. Вот. И число медсестер, и вот там нянь в детских садах, то есть число мужчин в этих областях намного меньше. И пример, который тоже все поймете, да, вот у нас гаражные автосервисы существуют. Вы там много женщин видели? Да. Хотя никто их оттуда, я думаю, что не гонит. То есть, вот. Таксисты, благодаря тому, что вождение автомобиля стало более комфортным, да, есть таксисты-женщины. Но давайте вернемся к Писанию. Да? Мы поговорили про это декларируемое равенство, или я бы сказал, не равенство, а отсутствие различий, которое очень печально. И Библия описывает это совсем по-другому. И Павел об этом тоже пишет. Он несколько вещей постулирует. Во-первых, мужчины и женщины отличаются происхождением. Да? То есть все знают историю сотворения или нужно повторить? Давайте повторим. Первого человека, самого Адама, Бог сделал из чего? Из пыли. Да, сделал из пыли. А женщину сделал из чего? Из ребра, из кости. То есть, если вы понимаете, что пыль земная, да, и там мясо, кости, да, вот, если из этого что-то сделать, оно будет очень разным. То есть детские куличики, да, из песочка, это не то же самое, что шашлык на выходных, да. Вот. Это я так немного утрирую, но чтобы вы поняли. Павел обосновывает этим свой последний тезис, с которого мы начали, да. То есть он говорит, я хочу, чтобы вы вели себя, мужчины и женщины, вели себя по-разному в собрании, когда вы молитесь или пророчествуете. Почему? Потому что вы произошли по-разному. Вот. Более того, да, он им предназначил, то есть откуда мы пришли, он им предназначил разные роли или, не знаю, цели. Да? Женщина названа помощницей мужчины. Вот, и Павел об этом потом тоже скажет, и здесь тоже. Вот. И когда люди согрешили, он тоже довольно живописно описал их будущую судьбу. Да? Вот, для мужчин он говорит, ты в поте лица будешь добывать свой хлеб, все-все-все такое. Женщине говорит, ты в муках будешь рождать детей. Вот. И это разница, которую самое главное, наверное, да, физиологическое, которую никак невозможно устранить. И Павел тоже ее упомянет. Вот. И я бы еще хотел добавить, наверное, в этот момент, да, в этом различии, что, конечно, это происхождение, эта цель, они выражаются в разных повседневных функциях и в разном повседневном поведении. Вот я однажды носил длинные довольно волосы, и меня спутали всего пару раз, по-моему, обратились ко мне девушка, это было в суровые 90-е года, я понимаю, что сейчас бы, наверное, мне было неприятно, и Павел примерно к этому и подводит, да, что мы, мужчины и женщины, созданы разными, мы возникли в этом мире по-разному, и Бог, который нас создал из разного материала, дал нам разные цели. И поэтому наша жизнь здесь должна отражать не представление ученого совета или совета попечителей Эйндховенского университета в Голландии, да? А должны отражать истину Божью. И это разделение и различение, оно вообще очень важная черта характера Божия. Я бы даже сказал, одна из важнейших черт характера Божия. Если вы вспомните, как Бог творил, да, мир в начале. Вот, там в начале был такой, как называют, первозданный хаос. Да? Вот. И потом Бог стал отделять одно от другого. Свет от тьмы, там, солнце от луны, звезды, воду от суши, да, и так далее. И эта способность наша к развлечению, к тому, чтобы мы могли различать, и мы могли быть различными, она в каком-то смысле очень божественная и очень важная. И продолжая нагнетать обстановку, когда все мы знаем главную заповедь, да? Главная заповедь Христа – это любовь. И когда думают, что противоположно главной заповеди, что обычно называют? Ненависть, совершенно верно, да. Вот. Но это очень неточно сказано. Я бы сказал, что самый главный грех против главной заповеди – это как раз безразличие или равнодушие, нежелание видеть разницу, нежелание чувствовать разницу, понимать и дальше принимать эту разницу. И более того, скрывать или как-то нивелировать эту разницу, тем более в таком важном вопросе, да, Бог специально описал там разное сотворение мужчины и женщины, разные проклятия для них, да, разные благословения, разные цели. Вот. Пытаться скрыть и нивелировать эту разницу, это тоже грех. И это очень сильный грех. Мы можем говорить про то, как это в нынешнем обществе существует, там, одежда, косметика, что угодно, прически, да. Я забыл еще привести один чудесный пример, если там вот мы говорили про то, кто на кого походил, например. В древнем Израиле одежда была примерно у всех одинаковая, такая туника. Вот, действительно, волосы, головной убор мог отличаться, штаны носили только представители священнической профессии, потому что они поднимались на жертвенник, и чтобы никто снизу не увидел, что у них там посередине, вот, нужно было носить штаны. Вот. Я хочу набраться наглости и смелости в данном случае поспорить с этим, с Павлом здесь. Да? Вот он говорит вот, противно в природе человеческой, там, как он пишет, извините, сейчас заканчивает. Разве не учит нас сама природа, что длинные волосы для мужчины позор, а для женщины длинные волосы украшение? Мне кажется, что в каждом из нас, и мы недавно перечитывали с семьей 138-й псалом, где псалмопевец говорит о том, что Бог видел, как мы зарождались в чреве матери, как наши кости строились, все. Как мы там в какой-то момент приобрели свой пол биологический, да, физиологический. Вот. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Вот. Но реализуется она в каждой культуре по-разному. То есть если вы сейчас встретите мужчину в женском платье, скорее всего, вы подумаете, что он не совсем мужчина. То есть он пытается выглядеть как женщина. Да? Вот. Или нетрадиционная ориентация. Да? Вот. Бывает и такое. Длинные волосы почти перестали быть каким-то маркером таким, да, женственности. Да? То есть мужчина с длинными волосами вполне может быть довольно мужественным. И в каждой культуре, и в каждом из нас это тоже зашито. Мы чувствуем в какой-то момент, да, когда человек или мы сами пытаемся вестись, как бы встать в, как бы на другие рельсы. Вот. Либо это может быть словами, либо поведением, да, либо действиями какими-то, либо чем-то еще. И... Но Павел подчеркивает, да, вот этим долгим подходом к 13 стиху, подчеркивает эту разницу. Вот. И дальше он будет говорить больше о том, что нам делать с этой разницей в нас. Да. Самая большая разница очевидная, да, мы мужчины и женщины созданы по-разному. Он ее вот тут вначале коснулся. Потом он будет говорить, что нам делать с другими различиями. Он говорит, у одного пророчество, у другого пение, у одного язык. Что с этим делать? Да? То есть, что мы будем делать с этими различиями, которые у нас реально есть? И эта способность различать и быть различными, она заложена в нас Богом. Что мы будем? Мы будем всех уравнивать под одну гребенку, чтобы у всех стрижка была 2 сантиметра там, или сколько, как в армии. Помните, я не знаю, мерили у нас там как на военной кафедре. Кто-то ходил, пальцы прикладывал там. От воротничка, по-моему, до края волос должно быть какое-то конкретное расстояние. Вот. Оденем всех в одну форму. Вот. Нет, конечно, Павел пишет не об этом. Он говорит, должны быть разногласия, должно быть различие. Да? Про женщин уже не буду повторять. Вот. Он будет говорить в 12 главе о том, чтобы эти разные люди, собранные в тело Христа, они жили в единстве и служили тем, что у них есть, теми различиями, которые у них есть, чтобы они принимали эти различия. Да? И чтобы самое главное, это уже будет 13 глава, чтобы во всем этом была любовь. И добавлю как раз, что различие между мужчинами и женщинами, пожалуй, самое приятное, да, потому что как бы можно в установленном Богом рамках наслаждаться и радоваться, да, выполнять первую заповедь, плодиться и размножаться, и радоваться в этом случае. Заканчивая, Павел, обращаясь к общине в Коринфе, призывает женщин отличаться от мужчин, когда они молятся или пророчествуют в собрании. Он не говорит про дом, он будет про это говорить. Он не запрещает им это делать, да? Он говорит, что должна быть какая-то разница. Он обосновывает это несколькими вещами, да? Он говорит, что у вас разное происхождение, вы возникли по-разному, вот, у вас разная цель, но вы очень тесно взаимосвязаны. Там не мужчина без женщины, не женщина без мужчины. И эта способность быть различными, видеть различия, ценить различия, она заложена в нас Богом. И если мы от нее отказываемся, от этих вещей, пытаемся всех пригладить или не видеть различия, нивелировать их, это грех. Это грех, против которого Павел в данном случае выступает. У него, видимо, были какие-то свои причины именно в конкретном случае подчеркнуть эту разницу. Вот. И что с этими различиями делать? Павел будет говорить об этом больше дальше. О том, что эти различия нужно понимать, принимать, ценить и использовать для Царства Божия. И чтобы вся эта наша разнородная такая жизнь, она протекала в любви. Давайте помолимся. Господь наш Небесный Отец, Ты создал нас и знаешь, как мы устроены. У Тебя есть план для нашей жизни, и мы знаем, что Ты различил, Господи, в самый момент сотворения мужчину и женщину. Ты создал женщину быть помощником мужчине. Ты создал мужчину быть главой семьи и следовать за Христом. Господь, Ты видишь, что сейчас нас вокруг пытаются обмануть и сказать, что этой разницы нет, она не важна, это все выдумки. Мы доверяем Твоему Слову, что это не так. И мы, прошу Тебя, научи нас быть мужчинами, кто родился мужчиной, женщинами, тем, кто родился женщиной. Научи нас ценить эту разницу, любую разницу между нами, Господи, ибо Ты ее создал. Научи нас, Господи, использовать эту разницу, это различие, Господи, для Царства Твоего. Научи нас, Господи, не быть безразличными и равнодушными, Господи, но в любви, Господи, созидать Твое тело, Твою церковь и прославлять Тебя. Да будет Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.